Николай Леонов, Алексей Макеев. Итальянский синдром. Пролог. В непроницаемой темени нескончаемо долгого туннеля, невесть когда вырубленного в толще серого сырого известняка, цепочкой брели трое мужчин, освещая путь электрическими фонарями. Тяжело дыша едковатыми испарениями каменных недр, они изредка вполголоса обменивались короткими фразами. В неподвижной атмосфере подземелья витал стойкий, назойливый запах плесени и тлена. Втягивая в легкие влажный, спертый воздух, путники поеживались от холода, царящего в каменной утробе. Туннель, образованный, скорее всего, в те времена, когда возводилась белокаменная, для чего вырубались вручную многие тысячи кубометров камня, был не чета метростроевским. Он извивался то вправо, то влево. Его пол то прогибался затяжными ложбинами, над которыми потолок провисал почти до самого низа, то выступал бугром. Скопившаяся в ложбинах вода хлюпала под ногами. Кое-где путникам приходилось передвигаться почти на четвереньках, упираясь руками в липкую грязь. В некоторых местах подземного коридора примыкали боковые ответвления с прямоугольным или совершенно бесформенным входом, порой куда более широким, нежели основной туннель. Правильно сориентироваться в таких местах мог только человек, имеющий огромный опыт подземных странствий. А иногда приходилось спешно брать в рот загубники портативных кислородных аппаратов. В наиболее низких участках подземелья скапливался стекающий из известняка углекислый газ. Шедший впереди крепкий плечистый мужчина лет 40 временами заглядывал в какой-то лист бумаги, подсвечивая себе фонарем. Следом за ним, флегматично озирая неровные стены, сохранившие следы ударов кирки и кайла, шествовал невысокий, почти квадратный брюнет, каких в народе именуют метром с кепкой, с короткими черными с проседью волосами. На нем был серо-зеленый костюм из плотного материала со множеством карманов и швами, усиленными дополнительной строчкой. Кепку того же серо-зеленого цвета он то и дело поправлял, словно она собиралась лететь с его головы. Морщинки, густо изрезавшие веки у больших черных, как антрацит, глаз, типичного южноевропейца, беззастенчиво прибавляли возраст своему обладателю, которому было немногим за 30. Замыкающим громко сопя шел крупный парень с мощной шеей и толстыми мускулистыми руками, типично российского обличия. Его плечи оттягивал висящий за спиной брезентовый вещмешок, в котором лежало что-то очень тяжелое. Когда путники останавливались на привал, замыкающий осторожно снимал с плеч ремни и садился рядом со своей ношей, позволяя себе об нее лишь облокотиться. В подземелье они вошли в ту пору, когда утреннее солнце еще только начало свой путь по небосклону. За время долгого путешествия под землей они успели забыть, что сейчас где-то там наверху ясный день. Им порой начинало казаться, что везде и всюду царит вечный мрак. Идущий во главе группы, судя по всему, проводник, в одном из мест, где туннель разделялся надвое, остановился и коротко объявил: «Привал». Сбросив с плеч небольшой рюкзак, он уселся на свою ношу и, достав из кармана джинсовой куртки плоскую фляжку, с удовольствием отхлебнул из нее терпкой пряной жидкости. Метр с кепкой, на правах не последнего члена группы, уловив аромат коньяка, недовольно проворчал заметным чужеземным акцентом: «Я не одобрять ваше пристрастие к коньяку. Пить можно после конец наших путешествий в этот катакомб». «Не переживайте, сеньор Паоло». Проводник снисходительно усмехнулся, что хорошо было заметно в отсветах фонарей. «Здесь коньяк не только средство сохранения морального равновесия, но еще и хороший способ согреться изнутри. Вас еще не пробрало?» Сеньор Паоло сердито передернул плечами, то ли от переполнявшего его раздражения, то ли от того, что и впрямь ощущалась прохлада, исходящая от стен. Он достал сигару, но, подумав, спрятал обратно. Было ясно, что курить в такой атмосфере крайне нежелательно, поскольку и так дышалось очень тяжело. Третий в группе, носильщик, не проронив ни звука, сидел на корточках у своего груза и ничего не выражающим взглядом смотрел в темноту подземелья. «Мы идти уже больше 3 часа». Посмотрев на часы, снова заговорил сеньор Паоло: «Сколько время идти нам еще?» «Примерно столько же, если не возникнет непредвиденных обстоятельств». Сделав еще один глоток и спрятав фляжку, все так же невозмутимо ответил проводник. Внезапно Где-то вдали в одном из туннелей мелькнул какой-то сизоватый отсвет и раздался странный звук, напоминающий одновременно еле различимый скрежет металла и чей-то приглушенный стон. Длилось это всего секунду, но сеньор Паоло, словно подброшенный пружиной, одним прыжком поднялся на ноги. «Коза Сио, что это такое? Что это?» – испуганно спросил он, начав креститься двоеперстием слева направо. Внезапно, как бы спохватившись, он торопливо опустил руку, не завершив крестного знамения. «Вот видите, сеньор Паоло», – назидательно заметил проводник, «что значит не иметь хорошего средства, укрепляющего нервную систему. Не обращайте внимания. Когда-то, путешествуя по этим лабиринтам, я не раз видывал нечто подобное. Ничего страшного. Мне кажется, это следствие каких-то природных процессов и к мистике никакого отношения не имеет. Ну что, раз уж вы на ногах, пойдемте дальше?» Еще раз заглянув в свой план, он решительно направился направо. Именно туда, где и были замечены загадочные блики. И вновь потянулись нескончаемо долгие минуты подземного путешествия. Примерно через километр пути проводник свернул в неприметный боковой коридор и, дойдя до тупика, которым тот заканчивался, указал на груду камней, сложенных в углу бесформенной кучей. «Здесь должен быть лаз в другой, более благоустроенный туннель. Но до него еще нужно добраться. Не понимаю, кому было нужно его заваливать. Приступаем к работе», – объявил он, начав отбрасывать в сторону обломки известняка. Когда камни были убраны, в углу открылась широкая нора, ведущая под уклоном куда-то вниз. Проводник снял рюкзак и совершенно спокойно, словно из одной комнаты своей квартиры, переходил в другую, придерживаясь за края норы, спустился вниз, освещая себе путь фонарем. Сеньор Паоло последовал за ним, изобразив рукой какой-то непонятный, судя по всему, ритуальный жест, и пробормотал по-итальянски странную фразу, что в переводе на русский могло означать «О могучий крылатый владыка!». Третий снял с плеч свой вещмешок, в котором лежало нечто, напоминающее короткий толстый цилиндр, весом не менее 3 пудов, и, бережно прижимая его к себе, тоже спустился в узковатую для такого крупного мужчины нору, изобилующую острыми углами. Двигаться по этому лазу, где более-менее пологие участки то и дело сменялись довольно крутыми и почти отвесными, пришлось более 1/4 часа. Наконец, лаз закончился, и, спрыгнув куда-то вниз, все трое оказались в куда более просторном туннеле со сводчатым потолком. Стены и пол здесь были ровные, да и воздух несколько суше. «Что это есть такое?» — направляя во все стороны луч фонаря, удивленно спросил сеньор Паоло. «Недостроенное метро», — пояснил проводник. «Говорят, вскоре после войны начали строить секретную ветку для военных нужд. А как Сталин помер, так ее и забросили. Вообще-то, наподобие этой, но действующих, под Москвой немало. Говорят, есть и такие, о существовании которых знают только высшие чины ФСБ. Они зашагали по туннелю, кое-где встречая ржавеющие у стен части каких-то металлических конструкций и штабеля толстой арматуры. По сравнению с тесным лазом, путешествие по этому коридору казалось почти комфортным. Но длилось оно не очень долго. Всего через 1/2 часа пути впереди показалась бесформенная куча каменных глыб и глины, которая закупоривала просвет тоннеля.